Сегодня 13-е занятие из цикла Мурейрвин. Мы переходим на 19-ю, первая сторона. Сказал Раби бен Лазар: иди и посмотри, то мидас Хакодеш Бороху, свойство Хакодеш Бороху, не такое, как мидас Басор Вадам. Отличается от качеств человека, ну, что естественно. Что имеется в виду? Мидас Басар Вадам, свойство человеческое, людей, когда приговорен к смерти, человек приговорен к смерти по отношению к Малхус, царю, значит, вставляет ему в рот кусок дерева. Для чего? Чтобы он не проклинал царя. Мидас Хакодеш Боруху, качество Хакодеш Боруху, когда человек приговорен к смерти перед Лумоком, то есть перед Всевышним, он молчит, не проклинает Всевышнего. Значит, почему это так? Откуда это известно? Идет ссылка на пасук из Таилим, 55-й перек, пасук 2, в котором сказано: «Лехо, тебе», то есть Всевышнему имеется в виду, «думья», молчание. Ну и мы увидим, Гемара это объясняет, о каком молчании идет речь, в какой ситуации человек молчит по отношению к Творцу. Вот в ситуации, когда, значит, он приговорен к смерти перед Всевышним. И дальше говорит, Вилово, вот и не только это, но еще он хвалит, например, он хвалит еще Творца. Почему? Потому что дальше в пасук сказано: «Тихило элуким бациом, вала элуким в циом». Его наказали, он не только молчит, но еще хвалит элуким, который в циом. Оказывается, еще не только это, и там дальше идет продолжение. Мы увидим, что дальше пойдет. Так, и вот конец Гемары на эту тему. Как это все понимать? Сравнивается царь земной с Творцом. И неравны, естественно. Говорится, по какому параметру. Если человек хаев миса, приговорен к смерти, по отношению к Всевышнему он будет молчать. Он молчит. Объяснение такое, значит, что ему, собственно, говорится. Он недоволен, не может проклинать Всевышним, что он понимает, что этим дело не кончится. Продолжение, и он не хочет усугубить свою ситуацию еще в следующем, после этой физической смерти. Он будет молчать. И не только это, он еще и хвалить будет. За что он будет хвалить Всевышнего? Но смерть, как и всякое другое наказание, особенно смерть, это копора, искупление. Хорошо получить смерть в этом мире, и, так сказать, все. Такое объяснение. Вроде все логично, правильно? Что можно возразить? С другой стороны, объяснение как бы формально правильное. По существу оно не стоит. Почему? Речь идет о человеке, который провинился и хаев миса, то есть обязан умереть за свой проступок. А ситуация? Мы имеем дело с серьезным грешником. Смерть заслужил. За что он заслужил смерть? Ну, либо тут разные могут быть варианты. Либо убил кого-то, либо нарушил шаббат, был огонь в шаббат, араис что-нибудь из тех, которые хаев миса за это. Причем, чтобы заслужить смерть, его должны предупредить. Даже за 2 часа до того, как он это сделал. А непосредственно перед тем, как он будет делать. Мы сказали, и свидетель должен сказать: ты сделаешь, тебя убьют по закону. Что он делает? Такого только можно приговорить к смерти. Если мы имеем дело с таким человеком, который, в общем-то, наплевать на все высокие вещи, он ведь идет вперед, как он может в этой ситуации промолчать из-за того, что боится последствий? Он знает, какие последствия будут. Когда он делал это вещь, он знал, что его ждет. Славить Творца. Но если он такой, он не будет никогда славить Творца. Это очень. Неправильное объяснение просто. Дальше. Есть Гемара Макос Талмуд. Там сказано так. Раби Акива сказал следующее. Изучает пасук, в котором сказано, что Дайн, судья, должен предпринимать всяческие усилия, чтобы не приговорить человека к смерти. Возможно. Раби Акива сказал, что если бы я был Дайн, я бы никогда такого не сделал, чтобы человек был хаев миса. Другое мнение говорит там о том, что если человек обязан раз в 70 лет приговорить к смерти, такой обязан заслуживает хулы. Отсюда ясно, что даже если и случалась смерть на основании суда, это было крайне редко. Вообще было. Если так, то какой смысл имеет эта гемора? Гемора для человека, которого убили, вот как он будет рассуждать? Что он не одного человека, а гемора описывает явление не единичное. Какой-то общий случай. Вторая проблема с таким объяснением. Третья проблема, ну, времена далекие, но я, так сказать, никогда не читал, чтобы царь тому, кого приговорили к смерти, вставлял кусок дерева в рот, чтобы не говорил. Это фантазия какая-то. Но гемора это сказала. Почему? Потому что гемора что-то хочет этим сказать. Что мы посмотрим, что? Явно не впрямую. Так, значит, понимать этот текст буквально нельзя, потому что не сходится концы с концами. Ну, возникает вопрос, а в чем же, что гемора имеет в виду тогда? Значит, на самом деле, если прислушаться к словам гемора, не сказано, что он «Хаев мис аладей бездн». Бездн – суд приговорил его к смерти. Сказано «Хаев мис ламоком» – Всевышнему. Что-то такое. Смерть по отношению к Всевышнему. Смерть на вертикальном как бы векторе. Что это значит? Человек сделал что-то неправильно, грех какой-то. Клепот ворвались в него, усилились. Перед клепот свет так и души уменьшился, погас. Это и есть духовная смерть. Там решен, был изгнан Ганейден. И сказано, это вот его смерть. Смерть, смерть будет. Два раза сказать смерть. Первая смерть начнется, когда он попал в наш мир. Это для него было смертью. Он, в общем-то, не умер. Но духовно он, так сказать, пал. Это и есть духовная смерть. О ней идет здесь речь. Хаев мислы моком по вертикальному вектору. Он так провинился, что душа у него получила, как бы, отошла дальше от него. Две души уменьшится. Это смерть. И вот с этой точки зрения мы попробуем сейчас прочесть вот эти вещи, которые говорит гемора, опираясь на пасук из Тейли, молчание, лает, и дальше мы пойдем в этом. Сказано, молчит. Сказано здесь, если посмотреть пасук, сказано так. Лехо, то есть для Всевышнего, думье кихило, думье хвала, то есть, значит, молчание – это хвала. Само по себе молчание является плюсом по отношению к Всевышнему. Какая ситуация? Это хорошая. Что значит молчание? Я молчу по отношению к Всевышнему, это у меня большое достижение, что ли? Отсюда гемора понимает. Имеется в виду, ну и дальше с контекста пасук, имеется в виду, что наказан, молчишь. Плюс, как можно восставать против Всевышнего? Если ущерб какой-то произошел от какого-то человека, или от обстоятельств, или там, ну, от доктора, предположим, ценит. Человек начинает разговаривать. О-о-о-о, и против того, который нанес ущерб. Это нормальное или не поведение. Если человек получил какое-то наказание, вместо того, чтобы вот, а наказание через что-то приходит, не просто так, раз и все. Либо через человека, либо через обстоятельства, либо через доктора. Или еще какой-то способ. И он в этот момент рассматривает то, что с ним произошло, как наказание с неба. И он же не говорит, потому что он про кого говорит. Тот, через кого пришло наказание, только орудие. Молчит. Вот заметить в обыденной жизни, что наказан не просто так, это уже плюс. Там тут, значит, такая тонкость. Есть люди, и каждый из нас таких знает, которые все, что бы ни случилось, это от Всевышнего. Поткнулся, значит, Всевышнего. Ой, важная персона, но Всевышний смотрит за каждым движением. Всевышний. Ну, я не знаю про такое линию поведения, говорит здесь Давид ха-Мелех Тейилим. А видимо, речь идет, когда человек действительно осознает, что это от Всевышнего, а не просто вот следует этому стереотипу. Совсем не всякое наказание, оно от Всевышнего, это же точно. Ну, мы к этому еще вернемся, про что здесь, так сказать, момент вот, дальше будет объяснен. Ну, так вот, когда человек понимает, что это сверху, и молчит, не разговаривает, в том смысле, что он ни на кого не пеняет. Плюс, это необычная линия поведения. Дальше сказано не то, не просто он еще молчит, но еще и хвалит Всевышнего. Хвалит Всевышнего, то хвалить. Есть несколько моментов, за что можно похвалить, когда тебя наказывают. Первое, простое, это, в общем, лучше получить наказание здесь, чем в другом мире. Тут это одно. И второе, когда человек получает наказание, это как бы еще и очищение. Люди иногда не учитывают. Грех, он приводит к затемнению, загрязнению внутреннего мира. Плохо. Переживает и не хочет этого. Но когда идет на его наказание, ну хорошо, наказали, теперь, так сказать, внутри, по крайней мере, подмели дом. Чище в доме стало. Еще есть один момент. Кто наказал? Всевышний. Ты же Бороху наказал. Я что-то стою? В его глазах, раз он проявил персональное внимание. Другого он в такой бы ситуации не наказал. А меня наказал. Хорошо, значит, есть какой-то кэшер, связь какая-то с небесами уже. Это тоже плюс. Дальше сказано, это хвала Элоким Бациом. Ким Бациом, ну, Элоким понятно, это Мидасдин. Хвала не Ашем сказано, а Элоким именно. То есть мы имеем ситуацию, когда наказывают, Мидасдин действует. Дальше сказано Бациом. О чем сказано Бациом? Ционе. В чем тут Цион? Явно неспроста. Значит, что такое Цион? Понять, что имеется в виду здесь. Читаем гематрию, сейчас будет немножко из Рамхаля. Гематрия слова Цион. Тади это 90, Юд это 10, уже 100, Вав 106 и Нун на конце 50. 156. 156 это гематрия имени Йосейф. Есть вот верхняя область, верхнего мира, которая называется Йосейф. У нас же есть Цион, гематрия та же самая. Но суть той области. Посмотрим, что происходило с Йосейф. Он в конце концов стал кормильцем народов. В первую очередь, значит, семьи Якова. На уровне высоком это вот идет шефа куда-то, в Нижний мир. Это вот была функция Йосейф. Этот Цион, он по свойству такой, что он питает творение. Есть как бы Цион и Иерушалаем. Иерушалаем, ну, не тот, в котором мы сейчас сидим, Барух Ашем, а вот тот духовный Иерушалаем, который там наверху. Есть Цион, который выше этого Иерушалаем. Он питает Иерушалаем. Поэтому, когда человек посмотрит, хвала Элоким Бецион, он понимает, что вот это то, что с ним происходит, это связано вот с той областью верхней, которая выше Иерушалаем, выше творения. Вот откуда его наказание пришло. Знаем, что история с Йосейф, которая происходила, она не шла гладко. Там было полно наказаний. Эти наказания шли сверху. То, что с ним происходило, это не случайность. Кстати, Паро там, или Потифар, или еще кто-то. Вот Цион и Иерушалаем. Он понимает, откуда это все идет, сверху. И туда идет хвала. Мы здесь явно говорим не человека, который все от Всевышнего и конец истории. Знает, куда хвалиться. И дальше Гемор говорит, что и не только это, но еще и рассматривали себя как корбан, как жертвоприношение. Почему? Потому что дальше в пасук сказано, и тебе будет оплачен недер. И тебе он оплатит недер. То есть это человек, который получил наказание, при него говорит, что он тебе оплатит недер. Недер это обет. Это обет. А сказано, что это будет оплачено полностью. Это возникает, и Гемор говорит корбан почему-то. Пасук говорит про недер, про обет, а Гемор это притягивает как корбан. Корбан как-то связан с этим недером, концепцией. Что такое недер? Да. Человек подчиняет себя чему-то. Я не буду там пить вино в течение там года. Недер. Или как Хумаш Яаков Авину говорит, что если ты будешь со мною, буду этого Лавана, то будет то-то, то-то. Одежду дашь мне, хлеб. Человек подчинен, подчиняет себя. Чему он себя подчиняет? Ризал объясняет, что есть разница между недер и шиво. Шиво – это клятва, недер – это обет. И то как бы имеет общее между собой. А клятва тоже может. Я клянусь, что вот то-то, то-то, то-то. Клятва шиво, она имеет корень в нижнем уровне существования Творца. Первым по отношению к творению, если видите. Недер – он гораздо выше. Его корень в восьмом уровне, он выше творения. Семь уровней творения, а потом идет восьмой уже. Это корень недер. Видим, что недер связан с выходом за рамки творения. По сути, недер. Иногда, о чем говорит пасук, будет оплачен недер. Человека наказывают, он рассматривает себя вот в такой ситуации, и он смотрит на себя, как на существо, подчиненное тому, что над творением. Он как бы вывел себя за рамки творения. Что такое корбан, жертвоприношение, животное, за грех человека, животная душа от человека делала авейра, грех, на нее приносится корбан, сжигается на мизбеах. Его нет уже в этом мире, этого животного. Сила сжигания, сожжения, сожжение порождает силу, которая идет наверх. Человек, который совершил этот грех, о котором здесь идет речь, он принимает на себя эти сурим, наказание, страдания, и он рассматривает себя как корбан. Он говорит, пусть так, я доволен этим, и вот у него это все идет, почему же все откуда? С области вот той высокой, что выше творения. Как или Цион выше Иерушалаем, здесь говорим, Недер он выше творения. Он идет как бы туда наверх. Это вот концепция корбан. В этом мире сжигается, он получает иссурим за то, что было в этом мире, это сожжение. И в его позиции, в его оценке внутреннего происходящего, он рассматривает, вот, что со мной происходит, и корбан. В этом мире вот то, что со мной происходило, это все. Нет. Я подчинен тому. Вот так он на себя смотрит. Человек молчит. И еще хвалу дает по существу, а не просто на словах. Что он действительно подчинился Всевышнему. Действительно, так сказать, момент иссурим не смотрит на то, что с ним происходит. Не подчинен этому. Слышишь это? Это концепция недер, которая рассматривается как корм. Вот эти три момента. Ну, ясно, что вот такое отношение к наказаниям далеко не у каждого. Часто встретишь в таком уровне. Куда это? Кто вот побуждает человека встать именно вот на такую точку, на такой уровень? Ситуация негативная. Здесь сказано, Гемора объясняет. Гемора говорит, что он рассматривает себя, как будто его убили. Его никто не убивал, другие, может, даже не замечают. Он чувствует свое внутреннее падение. Он воспринимает это как смерть. Поэтому не случайно Гемора, говоря про вот ситуацию просто наказания иссурим, использует язык харига, убийства. Вот если человек так на себя смотрит, не просто все от Всевышнего, он чувствует вот свое, так сказать, этот момент уменьшения, Гемора. Тогда он может пройдет все три этапа, про которые здесь говорит пасук. Другой человек. Не так. Если наказание в этом мире от царя, скажем, тогда уже нет этого вертикального вектора. Да почему он будет молчать? Царь наказал, и ты начнешь его проклинать, он тебя таки убьет. Это очевидно. Поэтому Гемора здесь, хотя и говорит про смерть царя, не имеется в виду смерть на самом деле. Что мы по отношению к Акодешбору уже поняли, что если не о физической смерти идет речь. По отношению к царю тоже наказание. Так же, как и вот Акодешбору он наказал, так и здесь наказание. И там названо смертью. В случае первом по отношению к Акодешбору названо смертью. Почему? Мы говорили почему. Уменьшение духовности, ущемление света души. По отношению к царю земному молчание. Если начну разговаривать, понимаете, меня таки убьют. Что мешает? Обстоятельства. Так устроил, что если я это скажу, он меня убьет. Это вот то, что сказано в Гемаре, вставляет кусок зерё в рот. Ничего не вставляет. Но обстоятельства таковы, что как будто у него нет речи. По вертикальному вектору нет никаких обстоятельств. Не обстоятельства диктуют молчание. По горизонтальному вектору с царем земным обстоятельства диктуют молчание. Это нужен физический, какой-то образ физический, который заставляет человека молчать. Вот это Гемора предлагает. В рот ему вставляют дерево. Вот с чего началось? Гемора говорит, что мида хакодеш боруху не такая, как мида басар вадам. Качество хакодеш боруху не такое, как у земного человека. Это очень очевидно. На самом деле, как мы выяснили, речь идет о рух принципиально разных измерениях. Одно вертикальное, другое горизонтальное. Функционирование в момент наказания. В каком уровне ты находишься? На горизонтальном или на вертикальном? Вот о чем говорит Гемора. Разница. Можешь похвалить Акодеш Борух, он не нуждается похвалить. Есть два измерения. Человек находится в двух сразу, которые какое превалируют. Без Акодеш Борух или не без Басар Вадам. Вот об этом Гемора. В плане наказания. Дальше эта гемора имеет продолжение. Там гемор, это много надо говорить, поэтому мы от нас отложим. А сейчас рассмотрим другое высказывание той же гемора, того же Раби Ирмия бен Элазар. А то, что говорит Гемора в смысле по отношению к наказанию, это мы будем в следующий раз изучать. Назад к Гемору. Сказал раби Ирми бен Лазар, «Мьем шахору бейс хамикдаш, до дня, когда был разрушен бейс хамикдаш, храм, достаточно для мира, что он пользуется двумя буквами». Как это? Ими двумя буквами. Он приводит пасук, Тейлим, который, не о таких двух буквах идет речь. Интересно, это самый последний пасук в Сефер Тейлим. Самый последний. Пасук говорит следующее. «Ох, нашаматы, халэл йо, халэл йо». Так душа восхвалит. Дальше эти две буквы, Юд-Кей, которые говорит Гемара, «Вала». Так душа пусть восхвалит полностью Всевышнего, Ашем, а вот только две буквы. Понять, почему именно эти две буквы, и куда две другие делись, и как это связано с разрушением без Хамикдаш. Есть хумаш, пасук, в котором есть нечто подобное, тоже говорится про эти две буквы. Это Башилах, 17-й перек, пасук, 15-й, последний пасук в Парш, там идет описание войны с Амолек. Сказано, кият, что рука, имеется в виду, на троне Юд-Кей, вот это имя, Милхама Лашем, ва Амалек, Мидор Дор, война с Амалек, Шем с Амалек, в тех поколениях, поколение к поколению. Здесь тоже сказано это имя, не полностью, а только первые две буквы этого имени Юд-Кей. Так. Куда делись оставшиеся две буквы? Ну, здесь достаточно ясно, куда, потому что идет война с Амолек. Амолек – это самое яркое проявление Сетрахра. Вот получается, так комментаторы объясняют, что Амолек в состоянии укоротить имя Всевышнего. Поверил, так гораздо слабее, да и тягаться, ничтожеству. Да, она сильная. Всевышнего – это абсолютно ничего. Но я смотрю, Хумаш тут по-другому написано, как я думал. Тут сказано, что укрощает имя Всевышнего. Как ей это удалось? Неясно. Впрочем, если почитать дальше, будет ясно. Это же самый пасук. Как это ей удалось? Здесь сказано вот этот трон кисой. Вместо слова кисой сказано только две буквы. Кейс. Хав и самах. А одной буквы не хватает. Интересно, почему? Надо знать, что трон обозначает. Кисы. Кисы хаковит. Ковит, значит, трон славы Всевышнего. Что это такое? Давайте почитаем гематрию слова кисы. 20, 60 и 1. 81. 81 – это гематрия слова тева, природа. Не имеется в виду деревья, там, озера, птицы, рыба. Имеется в виду вот это все внешнее. Пляж, который нас привлекает. Имеется в виду вот творение во внутреннем, так сказать, на всех внутренних этажах. Это тева. Законы, которые творец создал. Вот гематрия такая же, как у кисы, 81. Хотя это гематрия имени Луким без пяти букв. 86, отнять 5 букв, и Луким тоже получится 81. Вот эта концепция трона кисы. Это творение. Не просто творение, а трон слава. Это то место в творении, вот если три этажа творения, то есть в этом верхнем этаже специальная такая область, самая высокая, которая называется трон, кисы. Суть там в том, что нижний уровень Творца может туда спускаться, как душа вот человека спускается в его тело, полный образ. Это концепция трон славы. Слава, почему? Чья слава? Ашем. Как увидеть его славу? Не просто, а Ашем великий. Надо как-то соприкоснуться, чтобы хвалить. Не за глаза, а в глаза. Знать, что говоришь. Должно быть соединение. Вот это соединение, оно и есть этот кисой. Самая высокая часть верхнего этажа творения, которая позволена соединиться с Творцом. Его нижним уровнем. Место двикут. Там вот и есть слава. И вот здесь этот трон написан без одной буквы. Он ущербный, значит. И если он ущербный, тогда имя Творца, как сказано, тоже ущербное. Как бы. Не хватает двух последних букв. И причина в чем? Что делает эту ущербность? Амолек. Тетрахра. Все расписано. Значит, все-таки сократилось имя. Это трона. Так. Что-то не так с троном. Суть этого трона, если принимать быть местным двикут, принимать эту шефу сверху Всевышнего, В нем изъян, значит, не может приниматься в той мере, в которой должен. Из-за чего и замолвит. Тетрахра распространяет вот пары генома, идут наверх. Доходят вот туда, до верха в какой-то степени. Там, где они появляются, туда уже шефа не очень хочет идти. Место грязным становится. В этом смысле имя сокращено. То, что Хас ве шалом Хакодеш Борух Ху потерял две буквы своего имени, это чепуха. Вот эта связь с творением, она убавилась, убавлена. Почему? Потому что то место, которое должно приниматься, то шефа уже не адекватно тому, что должно, каким оно должно быть. Шефа, которая должна идти, не адекватно, из-за клипот. Но вопрос теперь такой, а почему первые две буквы остались, ты только последние две? Наоборот, надо было бы. Две последние остаются, а вверх ушел. Речь идет о том, как Всевышний Хакодеш Борух Ху связан с творением. Верх, самый верх, это буква Юд. Даже оттуда идет шефа. Юд, потом к первой букве Хей, к Вав и к следующей букве Хей. Вверху вниз. Вот эти буквы Вав и Хей, последние, они есть то место, которое входит в творение. Верх, те Юд, Хей, которые оторваны. Далеко. Вот эти две окончания имени. Поскольку вся проблема в том, что нарушена связь вот этого кисы с тем, который туда идет, поэтому и сказано, что этих двух букв нет. Они, за счет них осуществляется этот двикут. Лав и кей. Поэтому их здесь нет. Что это означает, что их нет? То, что мы видели до сих пор, это как бы концепция. Имя не входит в творение полностью. Я сразу еще раз предупреждаю, ни в коем случае не надо думать о том, что вот имя имеет какой-то ущерб. С ним ничего не случилось. Случилось с творением. Вот это соединение, оно, так сказать, получило ущерб. В чем он заключается, ущерб? Как оценить ущерб творения? Самое разумное посмотреть на центр творения. От него все зависит. Значит, надо человека посмотреть. Ну, мы не будем смотреть там, на туркменов, или на тайцев, или еще на кого-то. Смотреть на Амисраэл. Этот канал верхний. Ну и тоже вам с рынка не каждого, так сказать, надо взять, а тех, которые связаны сверху. Какой-то ущерб произошло. В чем он заключается? Произошло отдаление. Вместо четырех букв проявление уже не целостное, а только вот эти первые две буквы. Если солнце расположено далеко, оно же не так светит сильно. Сила как бы света, который идет, поскольку нет вот этого прямого соединения, она уменьшается. Одно. Второе. Нет, вот это соединение со Всевышним потеряло конкретность. Что имеется в виду? Ну, значит, посмотрим на человека. Вот у него есть голова, есть все остальное. Кстати, если, значит, говорить с символами, то голова, она и обозначается как буква Юд-Кей, а все остальное это Вав-Кей. Посмотрим на верхнего человека, у него тоже есть своя голова и свое тело, это сочетание Творца. Но там Юд-Кей относится к голове, а Вавкей уже относятся к телу. Ну вот на примере человека. Голова и тело. Там мозг в голове. И там, на самом деле, человек уже есть в потенциале. Есть любой орган человека, любая его часть, связана с мозгом. Откуда идет импульс? Просто там он еще не конкретизирован в форме. Там нет руки, скажем. Есть потенциал руки. Там любой части человека, его тело есть там в мозгу. Но это только потенциал. А конкретная реализация, это уже в теле происходит. Вот поскольку есть Юд-Кей, но нет вот Вав-Кей, о чем мы об этом мы и говорим, нет вот этой конкретности. И что это означает, что нет конкретности? По отношению к это, в понимании, что это означает. По потенциалу нельзя судить о плодах. Я смотрю на корень дерева, я не знаю, что из этого дерева произойдет яблоко, может груша. Потенциал не разглядишь. Смотришь на мост, там не увидишь руки. Так и со Всевышним, к чему мы привыкли. Всевышний все знает. Но вот, я читаю Хумаш, но говорит, что я спущусь, узнаю, что происходит в саду. Узнаю. Значит, до этого не знал? Таврахам Авейну. Вот теперь я узнал, что боишься Луки. Раньше не знал. Я думаю, что Всевышний никогда не дремлет. Но есть пасук в Танахе, который говорит, что Всевышний спит. Как можно спрятаться от Всевышнего, он же все видит. Поскольку сказано, Адам и Хава спрятались от него. Они же не самые Понимаешь? Марс сказал, значит, это тогда что я знаю Всевышнего? И это общее представление есть, которое на самом деле не согласуется с тем, что есть на самом деле, с реальным существованием. Это вот значит, что я как бы не знаю его. Знаю, но это на самом деле далеко от того, что есть на самом деле. Это вот, на самом, это вот то, что говорит Гемора, что Эмет ушел из мира. Санхедрин сказал, Эмет ушел из мира. И в конце времен это вообще будет очень значительно. Эмет ушел из мира. Ну, что питает такое понимание правильное? Знание о Всевышнем. Знает он, не знает. Знание, вот понимание какой-то его черты, какого-то его свойства. Откуда оно? Откуда оно приходит к человеку? Может сказать, а в книге я прочел, вот Всевышний имеет хесед. А я прочел, это не значит, что я действительно знаю его хесед. Чтобы узнать его качество, надо получить, это вот какая-то точка там наверху, какая-то область. Если от нее приходит шефа, ее воспринимаешь, вот это значит соединение с этой точкой. Ты знаешь его хесед или еще что-то в этом роде. Знание о нем, глубокое знание, опирается на получение шефа от него. И поскольку с этим есть проблема, вавкей ята, вот это и значит, что что-то от Юд-Кей приходит, от этих двух первых. Шеф определенно идет, но это уже не та сила, и нет вот этой конкретности. Это только общее, как потенциал. Это изъян знания, изъян в понимании. Но если это происходит в центре, то ясно, что в творении это будет, пойдет по нарастающей. Чем дальше от центра, тем больше будет темноты. Суть заложена уже здесь, в этом центре. Вот здесь в Геморе это сказано из-за чего. Клипот привели к тому, что связь с именем уже не целостная. Эти две последние буквы ушли как бы. Знание лишилось конкретности. Внимание. Так. Дальше. Уважаем эту линию. Возвращаемся к посуке Стейлим. Всякая душа восхвалит Юд-Кей. Мы видим. Царь Давид считает, что душа может восхвалить Юд-Кей. Имя может хвалиться, пусть не в полном объеме, но в частичном. Кто за этим стоит? Браться до этих двух первых букв. Это очень трудно. Это как бы выход на восьмой уровень уже для Творца. А вот эти две буквы Юд-Кей. Дальше, но все-таки это возможно. Дает вот такое наставление. Душа восхвалит. Получается слово «кол», «всякое», «кол нашама». Разве «всякое»? Но слово «кол» можно интерпретировать не как «всякое», а «вся», «все», «кол», «кофламент», «все». Значит, «все», «вся душа». У души три уровня. «Нефеш», «рух» и «нешама». Не просто «нешама», вот этот верхний уровень души, а «вся нешама». Вот этот верхний уровень души, который называется «нешама», он как раз и относится к этому области, которая имеет эти «юд-кей». Поэтому Давид не зря сказал, кол нешама будет хвалить Юд-Кей, потому что только нешама может туда добраться. Но про происхождение с того уровня сказано, он сказал, кол вся, нефеш, рух и нешама. Нефеш, за что она отвечает? Это нижняя душа человека, она связана с творением. Эта связь с творением должна быть таковой, чтобы позволила человеку подниматься наверх. Творение должно быть адекватно воспринимать шефа сверху. Если оно имеет изъян, это не пойдет уже сверху. Это вот нефеш. Рух – это вертикальный канал, вектор, который бегает вниз и вверх, вверх и вниз. Творение, бытие человека в этом творении, должно, так сказать, иметь возможность подниматься наверх. Ну и дальше должно быть соединение с этим верхом уже. Нешама. Вот вся нешама, она туда... Если у человека есть вот эти три уровня, которые вот так именно существуют, нефеш, которая позволяет человеку воспринимать верхнее, рух, который тянет его наверх, нешама, который имеет соединение сверху. Вот тогда будет, человек сможет добраться до этих двух букв Юд-Кей. Получать оттуда шефа, иными словами. Интересно, что 150-й перек, последний перек, и пасук 6-й. То есть, это буква Вав. Вав – это то, что соединяет верх с низом. Это канал, по которому идет шефа сверху вниз. Не зря вставил здесь именно в шестой пасук. А 150-й перек – это что? Это имя Алеф Кей Юд Кей, которое отвечает за восьмой уровень. Надо специальным образом расписать его, и тогда вот получится гематрия. Мы говорим здесь действительно о выходе на Юд Кей. Имеем перек 150, выход на этот уровень, и пасук 6, канал, который вводит туда. Дальше Гемор говорит о том, что после Хорбан, после разрушения Бейс-Хамикдаш, достаточно творения вот этих двух букв. Что здесь имеется в виду? Достаточно этих двух. Больше, чем эти две буквы мы не имеем. Но этого достаточно. Творение может сочетать, функционировать. Вот если бы была утеряна связь с этими двумя буквами, вот это уже было бы конец истории. Вот о чем речь. Хотя мы и получаем эту шефу как бы в таком виде не сильном. Это не целое имя. И нет вот этой конкретности. Тем не менее, это достаточно для того, чтобы мы функционировали. И не будет разрушения. Но если это будет потеряно, то будет разрушение уже. Вот о чем здесь речь. Мы держимся вот над этих двух буквах. Бы не было, творение рухнуло бы. Творение питается. За счет чего питается? За счет чего оно стоит? Эти две буквы. А как они приходят в творение? Мы говорили, вот есть специальные такие нашамот, души, которые вот им позволено, удалось как-то туда пробраться к этим двум буквам. Они определяют этот уровень. Это вот те как бы люди, на которых творение держится. Дальше от них уже идут круги по поверхности. Они вот как раз позволяют шефе проникать в творение. Стояло, существовало. И дальше идет распространение. Есть те, которые поближе к ним по уровню. Они от них воспринимают. Дальше уже на своем уровне и так далее. Вот тут всякие, значит, уровни есть. Не то, что они получают как бы шефу от самих этих людей, не в этом дело. Но эти люди, они определяют то, что шеф идет в творение. Из-за них. И дальше она так и тоже ее получают. Но это, в общем-то, те скрытые праведники, на которых мир держится. Сегодня мы выяснили, в чем их суть, этих скрытых праведников. То, что они делают хесед всюду, на все, направо и налево. Дело. Классно тому, что мы сейчас изучали, не имеют верхний канал. Видим, суть такая этого человека. Она определяется двумя параметрами. 6 и 150. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Извините, у меня с именами Всевышнего никогда не было полного.
Мало у кого было. Это не фокус. Пусть это вас не беспокоит. Это скрытые вещи, почему-то вас должно беспокоить. Что-то знаете, уже хорошо. Здесь ясности никогда не получится. Да, человек, который много изучает, он тоже не получит ясности с именами Всевышнего. Поэтому это пусть вас не беспокоит. Еще вопросы какие?
Добрый вечер. Вот эти, которые являются проводниками энергии божественной шефы, от которой весь мир питается, они знают, что они являются проводниками? Спасибо.
Я полагаю, да. Потому что это вещь духовная. Я думаю, что да. Мне так кажется. Это только укрепляет их положение, так сказать, у них нет от этого никакой гавы, естественно, как только она появится, их оттуда моментально вышвырнут, но и она не может появиться, так сказать, но я полагаю, не знают про это. Еще вопросы? Ничего не слышно, идет помеха, пожалуйста, еще раз. Да, эти две буквы встречаются не один раз, это верно. Но здесь Гемора приводит вот этот пасук в контексте, он идет там. Мы только последний пасук из этого перек сегодня изучали. Но в контексте того, там идет перед этим пять восхвалений. И это шестое последнее, как бы заключительная точка. Те места, про которые вы говорите, там эта идея восхваление, как вот в этом пасуке это сказано. А тут весь перек про это идет. И в конце, вот заключительный так сказать, момент, идет вот этот пасук. Ну хорошо, до следующего раза тогда. Всего хорошего.
Спасибо.
Алло, алло. Одну секунду. Тот человек, который спрашивал, я не знаю имени, про... его нет сегодня? А, его нет. Я про Эрмос, он меня спросил, и про Драж, но его нет, так нет. Всего хорошего.
Следующий раз
будет следующий понедельник.
Ханука Самеах.
Ханука Самеах, совершенно верно.